Да будет Господу вся слава, вся хвала, честь. Благословен Господь, который дарует нам это доброе время. И, знаете, время достаточно быстро лежит. Мы сегодня слышали, и в пении это было выражено, как быстро летят даже не просто дни или минуты. Годы быстро летят. И сегодня у нас напоминание для вас, может, это забыл, последнее уже воскресное служение в этом уходящем году. И, с одной стороны, действительно, скажем, праздничное такое время, такой период, Рождество, мы слышали слово, во вторник присутствовали здесь, радовались вместе в домах наших, поздравления, пожелания. И с другой стороны, всякий раз вот этот период, зимний период, это рождественские праздники, предшествие, скажем, Нового года, есть некий особый период в нашей жизни, братья и сестры. И этот период связан с тем, что я думаю, что не просто необходимо, полезно, но даже важно для нас, может быть, проходя какой-то жизненный вот этот Рубикон, оставляя что-то уже позади, вступая в новый период, в Новый год, который Господь дарует нам, сделать какую-то, может быть, такую осмысленную молитвенную переоценку всего того, что было на протяжении всего этого года. У нас будет завтра возможность, будет служение, будем молиться, благодарить Бога. Но, тем не менее, сегодня, будучи здесь, на этом месте, пусть каждый из нас в своем сердце действительно осознает, что мы-то стали еще на один год ближе к вечности. Я верю, что это не грустное послание для нас, это радостное послание. Ибо ближе к нам спасение, чем тогда, когда мы уверовали. На целый год, братья и сестры. Не вижу улыбок на ваших лицах. И в свете того, что мы приближаемся к этой вечности, я думаю, неплохо было бы, прежде чем двигаться дальше, делать что-то дальше, действительно оценить, чего мы достигли. Достигли ли, а может быть, к сожалению, чего-то и потеряли. Задаться вопросом, Господи, собирал ли я на протяжении этого года вместе с Тобою, либо расточал даже то, что Ты дал мне? Может быть, мы зададимся вопросом, опознал ли Господа, стали ли ближе теснее мои отношения с Ним, либо как прежде, а может даже и больше, суета, заботы, работа, какие-то блага материальные стали какой-то даже определенной преградой или препятствием наших отношений с Господом? Познавал ли я лучшее, как учит Слово Божье, а может быть, забыли то, что знали? Я думаю, что эти вопросы, это не праздные вопросы, они помогают нам действительно ценить, взвесить свое состояние, ну и условно динамику нашей жизни, где мы есть, куда мы движемся, где мы оказались. Мы слышали на протяжении этого года, наверное, не ошибусь, если скажу, десятки проповедей, приходя в воскресные собрания, среди недели, будучи на домашних церквях. И так важно, чтобы мы действительно каждое это слово принимали как от Господа и растворяли верой. Может быть, не всегда оно было, знаете, таким красноречивым, не всегда открывало нам такие, знаете, истины, от которых мы «ах» даже говорили. Может быть, это было простое слово, но слово Божье. И так важно для нас в таком случае не быть просто слушателями забывчивыми. Когда одну притчу прочитал, притча про гусей называется, «Жили-были гуси в одной деревне». Каждую неделю в воскресенье они приходили в церковь, и священник им говорил одно и то же слово. Это слово было таким вдохновляющим, и он говорил для них о удовольствии и привилегии летать. И увещевая их, он говорил, послушайте, вам не обязательно ходить по земле, вы можете летать. Вы можете подняться в небо, вы можете приблизиться к облакам, вы можете расправить свои крылья, обрести ту свободу и даже улететь там в эти далекие теплые края. Гуси сидели, внимательно слушали, с одобрением все вместе говорили «Аминь», крякая, и потом по завершении собрания все дружно вываливали толпой на улицу и, знаете, так медленно ковыляли в свои дома, чтобы продолжить заниматься своими делами. Я не хочу никого оскорбить этой притчей, вы понимаете, притча есть притча, но тем не менее, может быть, и у нас где-то сводилось все к тому, что сказали «Аминь» и тут же и забыли, что, в общем-то, тут происходило и что нам говорилось. И не дай Бог, чтобы мы, пользуясь возможностью, имея возможность преображаться в благодати Божьей, имея возможность жить по Духу, становиться в эту свободу сыновей Божьих, достигать лучшего, совершеннейшего, Божьего, приготовленного нам, не дай Бог нам оказаться вновь такими же, как мы и были, а то, может, еще и хуже, когда мы идем медленно, колебаясь, хромая на обе ноги, занимаясь своими делами земными, для нас очень важными, но для вечности не имеющими никакого значения. Пусть Бог сохранит нас от этого. Я верю, что Бог такого не желает для нашей жизни. Аминь, скажите. что Божье намерение и Божья воля всегда лучшее, совершеннейшее для нас. И апостол Иаков говорит, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, которого нет изменения и ни тени перемены. Всякое его действие, всякое его даяние, всякий его дар, он совершенен по сути и нас ведет к этому лучшему и совершеннейшему. И он не меняется, наш Господь. Он тот же, он Отец Святов, он наш Отец. И сегодня я хочу говорить на тему, но предваряя очень важную, на мой взгляд, тему, хотел бы также рассказать, может быть, как вступление к этому слову, одну историю, которую прочитал, которая очень коснулась моего сердца. Хотя где-то отчасти к сожалению, где-то отчасти к радости, вы поймете, почему я говорю, это не такое уж уникальное событие. Это история одной девочки, а вернее ее удочерение или усыновление, как здесь правильно сказать. Ее мать, узнав, что она беременна, 19-летняя девушка, решила, что ей этот ребенок не нужен, принимала определенные медикаменты и вызвала преждевременные роды. На 5-м месяце, придя в больницу, были эти преждевременные роды, и вот эта девочка родилась 5-месячной. Выбросили в таз, даже не как ребенка, просто мать выписала приговор, условно говоря, ей не нужно было, это было обременительным для нее, но приговор смерти не случился, потому что как уже это детеныш, она хотела жить, она не могла смириться с этой смертью. Спустя какое-то время медсестра, которая убирала в кабинете, услышала, что в этом тазу раздается кряхтение. И они видели, что этот ребеночек, который весил всего 700 грамм, еще жив. Врачи стали бороться за ее жизнь, спасли. И, в общем-то, у нее даже не было никакого документа. Она официально не существовала. У нее не было имени. Не было никаких документов, как у всех детей, свидетельства о рождении, например, выписывается, родители там вписываются и так далее. Ее даже ребенком не называли. В ту палату, где она находилась еще с несколькими детьми, даже никого и не пускали. И врачи говорили, один даун, один ДЦП и один абортный плод. Так вот этим абортным плодом была именно она. И когда спустя 2 года, которые она провела там, в эту палату все-таки вошли люди, вошел один мужчина и женщина. Ей было 2 года, она весила всего 6 килограмм. И когда врачи узнали, что эти люди хотят принять ее, взять ее на воспитание, удочерить, они недоуменно крутили пальцем у виска и говорили, о чем вы думаете? На что вы нацеливаетесь? Это же растение. Она не ходить, не мыслить, не говорить не может. Что вы будете делать с ней? Но была велика вера и решимость этих людей, они приняли эту девочку, сейчас она ходит во 2-й класс, умница. И они назвали ее Богдана, Богом данная. Это верующие люди. И с одной стороны, слушая хотя бы вкратце эту историю, мы видим одну историю отречения, оставления, брошенности. С другой стороны, продолжение истории этой вдохновляет нас, дает надежду. Но я говорю не просто так сегодня эту историю. Я говорю ее в применении к нам, потому что если оценивать наше состояние до и после, вы понимаете, о чем я говорю, то до было гораздо страшнее, чем состояние этой девочки, а после несравненно лучше. Я хочу говорить сегодня об усыновлении, братья мои и сестры. Это очень важно для нас, и я считаю, что исходя из этого определяется вся наша христианская жизнь, даже в большей степени, чем от каких-то иных вещей в нашей жизни. Давайте вместе, обращаясь к Слову Божьему, прочитаем из послания к Галатам 4 главы несколько стихов, начиная с 1 стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. Рождество и рождественские праздники, как правило, предполагают, что мы обращаемся к Священному Писанию, и мы, я думаю, это правильно, стараемся раскрыть суть этого праздника. Для большинства людей Рождество – это тоже точно так же, как 1 мая, как 9 мая, как, может быть, там 7 ноября, кто-то еще там празднует и так далее. Для большинства это просто еще один повод к празднику. Один брат, возмущаясь, написал такое письмо: «Что вы там все эти непонятные стихи, имеется в виду здесь, на сцене клеите? Никому они ничего не говорят. Вот написали бы, как везде и всюду, с Рождеством, было бы все понятно. Так лучше». Знаете, я не знаю, что лучше, будет ли так лучше, вернее так сказать, но убежден, что Божье Слово, оно не закрывает, оно открывает. И поэтому мало просто сказать «с Рождеством», безусловно, это правильно. Но гораздо лучше для нас понимать, осознавать и принимать в полноте все то, что с собой это несет. Это Рождество, это событие. Что оно значит для нас? Что произвело это Рождество в нашей жизни? И потому многие стихи Писания цитируются: «Бог явился во плоти», здесь написано: «Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». И удивительно, в Ветхом Завете мы также обращаемся часто к этому стиху, когда пророк Исаия еще за 700 лет до Рождества Христова, он провозглашает пророчески, получив в Духе Святом это слово: «Младенец родился нам, Сын дан нам». Сын! Не ангела послал Господь, не просто человек родился от земной женщины Марии, но написано: «Сын дан нам». И здесь, в этом послании, которое обращено галатам, людям, склонным к законничеству, к формальности, к обрядности, Господь говорит через апостола Павла и к нам в том числе, и когда пришла полнота времени, то есть что-то произошло, некое время было определено у Бога, когда Господь послал в этот мир Сына Своего Единородного, который, помимо того, что подчинился закону, помимо того, что совершил искупление, написано, Он приобрел нам усыновление, чтобы через Него мы получили это усыновление. Божий Сын пришел на землю. Сын Божий был дан нам, чтобы мы стали детьми, сынами и дочерьми Небесного Отца. Аллилуйя! Как вас радует это или нет, братья и сестры? Аминь. Я хочу, чтобы мы в полноте постарались сегодня. Я понимаю, время сжато, не так много этих минут, но мы уразумели, насколько велико благословение этого состояния, нашего положения как детей Божьих, потому что Господь определил. Я хочу здесь отметить, что это не просто было, знаете, так само-самой получилось. Это не просто было какое-то, знаете, такое неважное второстепенное действие Рождества, что нечто более важное было, но это так уже приложилось. Нет. В первом послании, вернее, к Ефесянам послании, 1 главе, 3-5 стихи, здесь Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это не было просто решением в ту ночь, рождественскую ночь. Это было в сердце Отца изначально. От отношений, которые были, может быть, в начале, Творец, Создание. Потом, может быть, были отношения Господин-слуги. Люди, народ израильский, даже не могли произнести имя этого Бога, Яхве. Даже вслух боялись благоговея произнести это слово. Но Бог определил более близкие, более драгоценные, верю в это, для нас отношения. Отношения отца и детей. Отношения, которыми, я верю, мы особенно должны дорожить во всех аспектах, дорожить, хранить всеми силами, всеми устремлениями души нашей, осознавая, насколько велико это положение или это привилегия нас, как детей Божьих. Ибо усыновление, в том числе, это один из важнейших аспектов нашего спасения. Сын Божий пришел, чтобы спасти. Сын Божий пришел, чтобы дать людям спасение. Но в том числе один из аспектов, или сторон этого спасения, это усыновление, о котором я хочу сегодня вместе с вами рассуждать. Хочу утверждаться в нем, хочу больше и больше открывать всю полноту благословений через это состояние, потому что мы уже больше не рабы, мы больше не сироты, мы больше не приемные дети, мы его дети. Мы вполне на законном основании сегодня можем обращаться к Нему и молиться: «Ава Отче, наш Небесный Отец». Во-первых, это все всем нам крайне необходимо. Именно таковые отношения или такой уровень отношений с Богом Отцом. Оценивая жизнь людей, наблюдая историю человеческих отношений, мы можем найти и увидеть, что это было, это и есть. И наиболее, может быть, драматическим и трагическим является судьба людей, оказавшихся брошенными, оказавшихся ненужными никому. И если прежде вот эта безотцовщина, сирота, это было действительно, выражением безысходности, ненужности, оставленности, утери. Эти люди были беззащитны. Эти люди, как еще называли, убогие и сирые были. То есть, в общем-то, каждый мог их обидеть. Они нуждались, они практически были обречены на нищенскую жизнь. Некому было заботиться, не было кому защищать. И если семья, отец, родители, в частности, являлись неким источником благополучия, безопасности, защиты, то потеря семьи или родителей предполагала, что эти люди оказывались выброшенными на улицу, никому не нужными. История это знает. Если раньше это было следствием войн, каких-то военных конфликтов, каких-то потрясений, революций, и история того же Советского Союза говорит о том, насколько в первые годы особенно было много этих беспризорников, сотни тысяч людей, которые, детей, были выброшены на улицы. Приюты создавались, комитеты создавались, каким-то образом пытались что-то там изменить, спасти, но это не помогало. И, к сожалению, могу сказать, что и на сегодняшний день картина это не лучше. Нет потрясений, нет войн, нет эпидемий, каких-то неизлечимых болезней, но сегодня сирот меньше не стало. Не стало меньше беспризорных, брошенных, никому не нужных. И причина уже совершенно иная – безответственность. Стремление к удовольствию или комфорту, желание жить так, как мне хочется жить, пьянство, всевозможные другие вещи. И на сегодняшний день так много этих социальных, так называемых сирот. Так актуален сегодня вопрос усыновления, когда действительно сотни детей находятся в этих приютах и ждут, когда кто-то придет, когда кто-то проявит какую-то заботу, может быть, и даже возьмет к себе, назвав своим сыном или своей дочерью. Сегодня это реальность. И если мы говорим о, и Писание говорит об этом, о ужасе греха, то мы видим это воочию сегодня, потому что все то, о чем я говорю, это последствия отступления, последствия греховности человеческого сердца. И на самом деле Писание говорит о том, что это состояние всех людей, мертвое написано, по преступлениям и беззакониям. Другое сравнение – сыны противления или непослушания, непокорности, дети гнева или чада гнева. Вот у состояния людей – на сегодняшний день живущих без Господа. Но Божье желание, но Господне сердце открыто к тому, чтобы усыновить вот этих чад гнева. И написано, Бог богатым милостью, по любви своей к нам, производит это действие благодати. Он предлагает спасение, которое полностью изменяет не просто нашу жизнь, но наше положение или наши отношения с Ним. Здесь я хотел бы, может быть, чуть-чуть подробнее остановиться, во-первых, на аспектах спасения, напоминая их для нас, но для того, чтобы мы вполне осознали, что то, о чем я говорю сегодня, оно лучше, оно, более для нас драгоценнее. Первое, то, что включает в себя спасение, это искупление. Написано, что мы искуплены. И цена этого искупления – это кровь Иисуса Христа. Это была сущность Его пришествия, миссия Его здесь, на земле. И в Евангелии от Марка, 10 главе, 45 стихом написано, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Искупить – это значит, условно говоря, заплатить выкуп за раба с целью его освободить. Вторая сторона спасения – это оправдание. И опять же, говоря об оправдании, мы говорим о роли благодати Божией здесь. Римлянам 3 глава 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Иными словами, Господь виновное человечество называет праведным и невиноватым через веру в Иисуса Христа. Условно говоря, в зале суда судья, вместо того, чтобы объявить приговор, свой вердикт, он говорит «невиновен, прощен, свободен». Радует ли это нас, братья и сестры? Радует ли то, что мы искуплены, и мы больше не принадлежим миру и греху? Радует ли нас то, что мы оправданы пред Богом, и Бог сегодня называет нас праведными людьми? Аминь. Третье – это примирение. И написано о том, что Бог во Христе Иисусе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения. Примирение – это восстановление разрушенных отношений. Мы были, по сути дела, в неверии врагами Бога, чадами или сынами противления. Но Господь приходит для того, чтобы восстановить эти отношения и примирить нас с Небесным Отцом. Это совершается, опять же, через служение Иисуса Христа. Итак, первые три – искупление, оправдание и примирение. И, может быть, кто-то на этом останавливается и дальше свою христианскую жизнь продолжает, ну, условно, только с этими тремя аспектами спасения. Да, ты искуплен, да, ты оправдан, да, ты находишься в мире. Но есть нечто более важное и ценное для нас в четвертом, потому что есть усыновление. Усыновление – это принятие. Усыновление – это даже больше, чем оправдание. Это даже больше в чем-то, чем примирение. Мы в мире и с соседями находимся. Но, простите, у них своя жизнь, у нас своя жизнь. Когда Бог искупил, оправдал и примирил нас с собой, Он преследовал в том числе и цель – усыновить нас себе. Не оставить нас одних, не оставить нас в том состоянии, в котором порой сегодня находятся люди верующие. Он вводит нас в особую среду или в особые отношения. И когда Павел писал вот это послание Галатам, то он хорошо знал практику римского права об усыновлении. И усыновить кого-то было не так просто. Это была очень такая серьезная и непростая, ну, скажем так, юридическая процедура. Усыновление основывалось на безоговорочной власти отца. У римлян дети никогда не становились совершеннолетними для своего отца. То есть он имел над ними власть даже тогда, когда им было 30, 40, 50, 80 лет. И когда переход этот совершался, подписывались определенные документы, когда условно из одной семьи в другую переходил сын, например, и он усыновлялся, четыре аспекта, которые очень важны для нас, которые или последствия, которые происходили после того, как он был усыновлен. Первое, усыновленный терял все свои права в прежней семье и получал все законные права сына новой семье. Он обретал нового отца. То есть все эти его права, может быть, какие-то были привилегии, определенные положения, все это перечеркивалось. С этого момента усыновления он вступал в права своей новой семье, причем полноценные права. Второе, он становился наследником имения своего нового отца, и причем наравне с родными детьми для этого отца, те, которые были от него. И он вступал в эти права наследования. Он был сонаследником даже тем детям, которые могли бы заявить, что мы же, отец, родные для тебя. Но принятый в эту семью, он имел те же права, он имел ту же власть на наследие. Он, это третье, его жизнь, она усыновленного человека перечеркивалась и, по сути дела, начиналась с нового листа. То есть все его долги, они просто аннулировались. То есть он уже больше никому и ничем не был должен. Он, вступая в эту новую семью, по сути дела, начинал с нового листа, новую жизнь со своим новым отцом. И четвертое, он всецело, во всех аспектах являлся полноценным сыном своего нового отца. Он был не чужим, он был неприемным, он был не пасынком. Как иногда бывает сегодня в семьях, когда все хорошо, сынок, когда чуть что не так, то если это не родное дитя, тут же не замедлит сказать отец или мать, что ты мне чужой, и я не обязан о тебе заботиться. Нет, с этого момента мы сейчас говорим о римском праве, но я, проводя эту параллель, говорю о том, что произвело усыновление в нас, что имел Павел в виду в том числе, когда он писал об этом усыновлении, обращаясь к Галатам. По сути дела, он говорил ему, у вас начинается новая жизнь. Все ваши долги, все то, что, может быть, было позором, клеймом для вас, все это уничтожается или перечеркивается. Все ваши, может быть, какие-то обязанности, долги перечеркиваются. Для вас начинается новая жизнь, новые отношения. И то, что было, может быть, позором для вас, оборачивается совершенно в иную сторону. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры, с нами, когда мы обретаем это усыновление. Я как-то беседовал с одним человеком, приходил ко мне, и, находясь на таком распутье, он изучает религии, пока для него это религии. И вот он стал на таком распутье, что принять, мусульманство или христианство. За кем последовать, куда пойти, какому священному писанию верить с его точки зрения. Но я хочу сказать, что у мусульман понятие Бога Отца в принципе существовать не может. Более того, это ересь просто-напросто. Потому что отделенный Бог, Аллах, в никакой мере не имеет возможности быть близким, доступным, понятным для людей и называть Аллаха Отцом, смерти подобно. Благодарение Богу за нас с вами, братья и сестры, за то, что мы обретаем не смерть, а обретаем жизнь, когда говорим «Отец». Когда мы понимаем, что мы усыновлены, и это не чужой далекий Бог, но реальный, близкий, заботящийся о нас. Это та сфера, которой мы особенно должны дорожить, потому что, если исследовать Писание и примеры нашей жизни, первое, на что направлены всевозможные стрелы лукавого, его искушения, они направлены на разрушение именно наших отношений, как с Отцом. Он заставляет нас поверить, что Он чужой для нас. Он заставляет нас поверить то, что мы Ему не нужны, недороги. Если мы вспоминаем искушение Иисуса Христа, то помимо голода, помимо других каких-то вещей, обратите, насколько коварна и вот эта хитрость обольщения, которая действует лукаво, первое искушение. Если ты Сын Божий, то вот, что ж тебе мешает сделать эти камни хлебами? А по сути дела, где ж твой Отец? Где ж твой Отец? Чего не заботится о тебе? Почему ты тут голодаешь? Почему ты тут брошен? Почему ты тут в изнеможении? Что же это за Отец у тебя такой? Прояви свою власть. Сделай хлебы, насыть себя. Второе искушение может быть с другой стороны. О, если этот Отец такой заботящийся, возьми, бросься вниз. Он же поверит ангелам, подхватит тебя, сберегут тебя, защитит тебя. Иисус отвечает, не искушай Господа Бога твоего. В нашей жизни, братья и сестры, уже не буду здесь продолжать, мы должны понимать, что всегда, в первую очередь, практически цель искушения дьявола в нашей жизни – это разрушить или поразить наши отношения, как с Отцом. Заставить нас поверить, что Он чужой для нас. Но это не так. Усыновление, еще одно важное пояснение, это проявление благодати Божией и принимается через веру во Христа Иисуса. Я приводил вот этот пример, иллюстрацию вот этого ребенка. Знаете, что могла сделать эта девочка для того, чтобы ее кто-то принял? Скажите мне. Ничего абсолютно. Ничего. Она просто сидела и ждала. Может быть, даже и не ждала уже ничего и никого. И вдруг пришли те люди, которые сказали, отныне это будет наша дочь. Вот нечто подобное происходит с усыновлением нашим. Это не наши заслуги, это не наши решения, это не мы сами захотели. Это проявление Божьей благодати. Это Его инициатива, это Его желание, это то, что Он предлагает. И если люди, приемные родители, они ограничены, они кого-то выбирают, кого-то нет, кого-то взяли, кого-то оставили, и что-то сердце остается разочарованным, опять мы меня прошли, те люди, которые могли бы стать для меня матерью или отцом. У Бога Отца нет такого. Он желает всех принять, Он желает всех усыновить, Он желает, чтобы все стали Его детьми. Если даже в Ветхом Завете мы читаем, может быть, нет такого явного откровения о Боге, как Боге Отце, но тем не менее, даже там Он говорит, я Отец Израилю. Даже там Он называет этот ступивший, непокорный народ, дочери мои, сыновья мои, возвратитесь. Даже там Он говорит к ним, как к детям своим, желая, чтобы они уразумели и поняли, насколько Его сердце расположено к ним. Почему Павел в 9 главе послания к Римлянам пишет о израильтянах, как тем, кому принадлежит усыновление. Но полнота этого усыновления приходит не через закон. Полнота этого усыновления приходит через личность Иисуса Христа и веру в Него. Галатам 3 глава 26 стих написано, «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса». И здесь очень важно для нас понять, многие люди говорят сегодня, о, мы все дети неба, мы все дети небесного Отца, я там буддист, я там мусульманин, я вообще атеист, но мы все там с неба и в небо идем. Простите, это не библейское понимание, потому что библейское понимание, вера в Иисуса Христа делает тебя сыном и дочерью небесного Отца. Написано, пришел своим, но что свои сделали? Не приняли. Иоанна 8 глава, несколько стихов хочу прочитать. Некий диалог с иудеями, даже которые, в общем-то, где-то слушали Иисуса. И Он говорит им, я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Сказали Ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. вы делаете дела отца вашего. Но это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от тебя пришел, но Он послал меня. Беда этих людей, что они думали, что они дети Божьи. Но Иисус, говоря им, говорит, отец ваш, чуть ниже, дьявол. Потому что вы не делаете дело Авраама, вы Авраамом прикрываетесь. В гордости своей они намекали на рождение Иисуса, мы не от любодеяния рождены, у нас один отец, Бог. Говорит, нет, вы глубоко ошибаетесь, ваш отец, дьявол, потому что вы не принимаете меня и не любите меня. И потому Иоанн и говорит, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, привилегию, честь быть в числе детей Божьих. Слава Господу, братья и сестры! Я благодарю Бога за то, что здесь мы в числе тех, кто принял его, что здесь мы те, для кого Бог является небесным Отцом. И не только вера в первый момент нашего обращения, но это постоянная движущаяся вера, развивающаяся вера, которая проявляется в абсолютном доверии Ему. Это жизнь, как в другом месте Писания написано, в водительстве Божьего Духа, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Когда мы открыты, мысли, слова, поступки наши, когда они подчинены Богу, Духу Святому, живущему в нас, наша жизнь подтверждает, что мы являемся детьми Господа. Здесь я хочу, может быть, немножечко оттенить. Многие люди ищут пророчество, и водительство Божье предполагает именно в таком виде. Там пророчество ухватил, здесь ухватил, туда поехал, там насобирал, альбомы таскают с собой, и это водительство Божье. Я хочу сказать, это не водительство Божье. Потому что дары даны, в общем-то, немножко для другого. И сегодня немало людей, которые на самом деле, ну, по сути, уже буквально могу сравнить, идут к соседу, чтобы спросить, что думает о них отец. Они идут к соседям или коллегам отца, чтобы попросить у них совета, и чтобы они передали этот совет от отца. Если мы дети, если он отец, к нему иди. Ему открывай сердце свое. И вот эта жизнь в Духе, она предполагает, как следствие и плод Духа в нашей жизни, когда чувства навыкам наши приучены, что доставляет довольство Отцу, что радует Его сердце, что Он ждет от меня. Оно избавляет нас от страха, потому что мы приняли не Духа рабства, не Духа страха, а мы приняли Духа усыновления. Духа Божия, который, во-первых, свидетельствует Духу нашему. И никто другой, брат мой, сестра, не скажет тебе, ты сын или дочь, Дух Божий, пребывающий в тебе. Он говорит нашему Духу, ты действительно дитя Божье. Аллилуйя! И Он же будет и направлять всю твою жизнь, произведя или производя этот плод, который Бог ожидает в нас. Я хотел бы хотя бы немножечко еще сказать о привилегиях усыновления. Что дает нам это усыновление? К чему оно приводит нас? Как оно изменяет нашу жизнь? Во-первых, мы имеем свободный доступ к Отцу. Ефесянам 2 глава 18 стих. Потому что через Него и те, и другие, то есть иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Слышишь? Да не надо записываться, как власть имущим сегодня. Не надо в очередь становиться, примет, не примет, а выслушает, не выслушает. У Отца, совершенного в любви своей, всегда есть дело до своих детей. Он всегда условно на связи. Он всегда желает иметь это личное общение с каждым из детей своих. Не за чьей-то спиной прячься. Ни какого-то посредника ищи для этого общения. У тебя есть Отец, к которому ты можешь приходить. И доступ к этому престолу благодати Он открыт для каждого из нас. Слава Богу за это. Приходи к этому престолу, и Бог даст свою благовременную помощь для тебя. Как Отец, второе, Он любит нас, понимает нас и заботится о нас и наших нуждах. Порой мы считаем это Богу неважно. Порой мы считаем, что для Бога это неразрешимо. Послушай, для Бога все важно. Он желает обеспечить и заботиться о нас. Написано о том, что когда мы, будучи даже людьми, злыми по природе своей, но как родители, умеем даяние благие делать, то тем более, слышите, тем более Отец, Он даст благо просящим у Него. Приходи к Нему. Приходи, не ходи где-то там по этим условно, простите, мусоркам этого мира. Порою мы, будучи детьми Божьими, по-прежнему являемся или воспринимаем себя как беспризорники, как сироты, непонятно к чему и чего ищущие. Да не это Бог определил. У тебя есть Отец, который знает, как позаботиться о тебе, и прежде нашего прошения знает все наши нужды. Он дает нам совершенный мир и полную безопасность. Хватит заботиться, хватит томиться, как в одном псалме мы поем. Хватит жить в тревоге, дитя Божье. Если уж Бог защищает тебя, если Он за тебя, за нас написано, то кто против нас? Бог, который дает свой совершенный мир, мы поем в одном из псалмов, пусть бушует шторм и гром гремит. И мы говорим, мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог. Завершите. Со мной. Мой Бог со мной. Тот, который повелевает стихиям этого мира. Тот, который знает все, и у которого ничто не выбывает. Он твой Отец. Я понимаю, что напоминанием своим сегодня я могу и не совсем достичь той цели, но, брат мой или сестра, осознай, насколько великой ценно для нас положение у нас, как детей Божьих. На нас наречено имя Его, это еще одна привилегия. Вы когда-нибудь задумывались о том, что на нас Его имя? Что само имя, само по себе любого человека, оно несет определенное послание. Я вот в первом собрании говорил и здесь. Например, если бы я сказал Вася Петров, это что-то значит для вас? Ничего. Если я скажу, что у нас в церкви есть Александр Лукашенко. Улыбаетесь. Почему? Потому что знакомые и фамилия. У нас действительно есть такой брат молодой, Саша Лукашенко. Но само по себе имя, фамилия уже заставляет вас его отождествлять с другой личностью, с другим человеком, у которого права, власть и так далее. Когда-то я читал, в армии Наполеона был солдат, который тоже был Наполеоном. Но, к сожалению, это был очень трусливый, малодушный и такой боязливый солдат. И как-то императору донесли, что вот, Ваше Величество, у вас там солдат есть такой. Вызвал к себе и сказал, либо измени жизнь, либо измени фамилию. Аминь, братья и сестры. Если имя Божье на нас, то я просто хочу призвать, давайте жить достойно этого имени. Менять не надо, пусть оно будет это имя, но давайте жить в соответствии с этим именем, чтобы приносить славу Господу нашему. Еще одно благословение и привилегия. Мы читали уже несколько раз здесь о том наследии, которое Бог. Здесь мы прочитали в послании к Галатам. А если сыны, то и наследники, и сонаследники Иисусу Христу. Бог приготовил нам наследие. Давайте не совершать ошибку старшего сына в известной притче, когда он пришел и обвинял отца и говорил, я столько тут у тебя работаю, ты даже мне теленка не заколол. Давайте вспомним, что сказал ему отец. Сын мой, ты всегда со мною. И что дальше? И все мое, твое. Хватит ходить нищими. Хватит ходить попрошайками. Хватит ходить такими вот, знаете, несчастными, жалкими, разбитыми, убогими, сирыми. Бог приготовил наследие для нас. Бог, написано, как с Ним, Иисусом Христом, не дарует нам и всего. Да дарует. И наследие неба, и славу неба. И мы войдем в эту славу, потому что и здесь, на земле, и в вечности Бог приготовил славное наследие для нас. Когда-то в советской газете «Известия» была такая колонка, и Нюрколлегия сообщает. Знаете, я был ребенком и читал, насколько я понял, значит, там сообщалось, или разыскивались те люди, которые могли заявить о своих правах на наследие. То есть где-то там, в богатых странах, в Америке, в Канаде, значит, умер какой-то человек, и вот, значит, разыскивались какие-то хоть близкие, далекие родственники, даже в Советском Союзе, для того, чтобы, ну, им вступить в права наследства. Я, знаете, так детским сердцем себе думаю, ну, мало ли, может, где-нибудь фамилия Куленко там проскользнет, смотришь, и мне там что-нибудь перепадет. Знаете, не перепало. Слава Богу за это. Потому что все это земное настолько жалкое и настолько приходящее. На самом деле от земных отцов не так много хорошего мы наследуем, я в общем говорю. На самом деле суетная жизнь, долги и проклятия. Но когда мы входим в наследство Божье, оно велико и потрясает нас своим обилием и своим богатством. Оно покрывает все наши нужды. Почему тот же Павел говорил, мы ничего не имеем, но что? Всем. Обладаем. Божье наследие приготовлено для нас. И еще один аспект привилегии усыновления. Мы становимся своими Богу, Его детьми, и мы становимся также частью Его семьи. Брат мой и сестра, Я особенно хотел, чтобы мы стали дорожить нашей привилегией быть частью Церкви Божией, быть частью семьи, где есть Отец и где каждый равен в своих правах. Я говорил о римском праве, что родной и неродной одинаковы. Знаете, мы все одинаково ценны. Кто-то из верующего рода, кто-то абсолютно из неверующего, кто-то 40, 50, 80 лет уже, может быть, идет за Господом, а кто-то только первые шаги делает. Но, входя в эту семью, ты имеешь те же права, что и тот, кто уже, может быть, не один десяток лет проходит за Господом. Вас это не огорчает? Ветераны духовные. Меня радует. Потому что Бог одинаково заботится о каждом из детей своих. И это та семья, я верю, это желание Божье, где нет соперничества, где нет зависти, где нет какого-то противодействия, там лучше, хуже, касты духовные, там что-то еще иное. Нет, но все мы в одном, в Иисусе Христе, дети Божьи. Завершая это слово, понимаю, что во всей полноте за это время, но хотя бы чуть-чуть я хочу, чтобы что-то задело в нашем сердце, изменило нас. Мы не наемники в доме Отца, раб не пребывает вечно. Кто пребывает вечно? Сын. Сыны свободны от бремени проклятия закона, свободны от всякого страха. И мое пожелание, мы вступаем в Новый год, брат мой и сестра, чтобы мы в особой мере величие Божьих благословений через усыновление пережили в этом году. Лично в наших отношениях с Господом, чтобы они радикально изменились. В нашем общении друг с другом, церкви нашей, чтобы Божья благодать, она действительно изменила нас и наши отношения. Чтобы мы не просто сказали «Аминь, пошли», а чтобы мы сказали «Аминь» и полетели. Аминь. Давайте поднимемся, давайте помолимся.